Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, мой сегодняшний гость Александр Любимов. Александр, за что убили Влада Листьева? Сейчас вы уже знаете это.
Ну, я не знаю, за что. Ну, когда меня спрашивали следователи многих там, менявшихся бригад, и когда шли эти бесконечные допросы, я думаю, что он был излишне, скажем так, легкий, легкомысленный, может быть, вот в том, как вел деловые отношения нашей компании.
То есть это дела компании, канала или его собственные какие-то бизнес-дела?
Потому вот это я не могу вам точно сказать. Я могу сказать только про ту часть дела, которая касается вида. Вот. Ну, в плане того, что вот я знаю. Но, но когда меня спрашивали, кто, в общем, я...
Ну, вы же расследование проводили вроде свое или параллельно, или нет?
Нет, не было, никогда, не я никогда не проводил расследование, никогда не претендовал на это. И говорил, что, в общем, я этого не знаю. Для меня это вообще был тяжелейший период, тем более, что, в общем, по всему и сам факт, и еще, значит, сказали, что милиция сказала следствие, что, значит, на меня тоже готовится покушение. Представили мне, значит, там вот эти... машины Ford, вот эти гигантские, они со мной ездили. И было непонятно, то ли они просто хотят понять, куда я езжу, с кем встречаюсь, это нужно для следствия, то ли действительно. Ну и, собственно, дела компании на меня свалились, поскольку там оставшиеся акционеры решили, что, так сказать, вот после там, двух лет, когда Влад руководил, после моего, собственно, заявления в 93-м году во время той ночи, мы решили, что лучше будет Владик, ну, чтобы компанию не... демократы не уничтожили.
Вот. Ну, было и такое опасение.
Ну, в общем, так сказать, там шоу мое закрыли еще до ночи с 3 на 4 октября 93 года. Значит, собственно, выходить в эфир я не мог. Крики в ту ночь бесконечных, значит, адептов демократии, что надо вешать и расстреливать коммунистов, вылились в охоту на ведьм, на тех, кто не поддержал. Вот, в этой ситуации просто это было разумное решение, вот. Ну, там гигантские были долги, и, так сказать, очень была тяжелая, экономически тяжелая ситуация, несколько десятков миллионов долларов, которые нужно было откуда-то взять.
Угу. Самый тяжелый период в жизни? Или бывало и покруче?
Да я не жалуюсь, вы знаете, я как-то, я думаю, что нам всем испытания, не мои слова, испытания даются по силам, просто... Иногда не хватает вот, уверенности, воли, я не знаю, все мы, в общем, рефлексируем, понять, что нам это по силам. Для этого вот нужно спортом заниматься.
Мышечную радость, чтобы испытывать.
Да, то есть, когда не хватает уже вот, ну, никаких сил, мышечная радость, она вот дает вообще возможность сделать там последний шаг, последний вздох, и еще раз прокрутиться, еще что-то сделать, и вдруг это дает результат. Но в этом плане, мне кажется, испытания, они полезны, они нужны. Они...
А самые приятные моменты в жизни с чем связаны?
Дети.
Только исключительно. Ничего с работой, там, жуткая популярность во времена «Взгляда», там, руководящая должность, возможность принимать решения и проводить их в жизнь.
Бывает радость, когда ты сделал какой-то проект, который вот он получился. Вот ты рад, что вот он так получился. Там, скажем, тот же там «Жди меня» или там когда он еще назывался «Ищу тебя», и мы делали его, мы с Андрюшей Разбашовым для российского телевидения, он уже год работал на России, потом перешел на первый. Там «Последний герой», например. То есть, ну, вообще-то самое интересное, когда ты сам внутри еще переживаешь, когда это еще не вышло в эфир. То есть момент, когда это вышло в эфир...
Становится уже неинтересно.
Когда ты уже, вот, все это удовольствие, оно уже в тебе, ну, ты его уже пережил, как правило. Нет, из того, что нам дано, это вот, я думаю, только дети. То, что вот безоговорочно, бескомпромиссно, всегда, при любых обстоятельствах, независимо от настроения.
У вас их четверо, или да. Я уже отстал от жизни?
Четверо, да, но, надеюсь, это еще не последняя новость.
Это не предел. Вы о своей личной жизни никогда не говорите. Это позиция? Или готовы что-то сказать?
Нет, не люблю про это говорить, потому что, во-первых, мне не хочется быть персонажем вот этой, так сказать, глянцевой жизни, которая такая... Потому что, мне кажется, если я вот там буду присутствовать, то у людей, которые это читают, будет создаться впечатление, что я там присутствую, потому что... Поскольку они меня читают, это позволяет мне там больше зарабатывать или там получать лучшие там контракты. Ну, то есть какая-то вот такая псевдопридуманная, мне кажется, в их голове сразу цепочка рождается, которая меня в моих уже глазах, как тоже читателя.
Сложная конструкция, да.
Как-то мне все это не нравится. Я не хочу быть вот таким, так сказать, вот человеком. Мне хочется как-то вот быть там, я не знаю, вот... Допустим, я не популярный, сейчас я не выхожу в эфир, а вот, допустим, я вышел в эфир, и, допустим, я вот начал что-то говорить. И вот в этот момент там люди, например, которые меня... Ну, есть же люди, которые меня не знают. Их все больше и больше, потому что я уже лет 5 не выхожу в эфир. Вот они включили и говорят: слушайте, а какой интересный ведущий. А другим говорят: да ты что, дурак, это же там. Ну, и начинают уже рассказывать, какой я, как вы сказали, культовый персонаж. То есть... Вот это, мне кажется, важно. Важно что, важно как, важно... А вот это... Ну и потом все-таки мне хочется, чтобы моя семья, она имела возможность жить по-человечески. Я не хочу, чтобы мои дети и так вот... К ним и так пристальное довольно внимание, чтобы, так сказать, они понимали, что либо все в их жизни, потому что у них такая фамилия, такой папа, либо они должны в жизни что-то сделать совсем нечеловеческое, там, улететь в космос, чтобы затмить, так сказать... Хочу вообще их вывести из этого всего, вот, чтобы каждый из них выбрал свою какую-то стезю, сам в ней преуспел, сам всего добился, ну вот совершенно никак не связано со мной.
А сколько старшему, сколько младшему? Два слова.
Старший будет в феврале 16, а дальше, соответственно, 14 будет
мальчику
в декабре, дальше 11 и 9.
Ага, ну что, замечательная подборка.
Да, да.
И еще
да.
Из вашей личной жизни, из вашего же ответа на какую-то конференцию, по-моему, в интернете, знаю, что вас спросили, не ревнует ли вас жена к компьютеру, вы ответили, что совсем наоборот, вы ее ревнуете к компьютеру.
Я ее ревную к компьютеру, потому что, когда она переводит книги... Она вот сидела полтора года, переводила такого модного писателя Харуки Мураками. Вот.
Японистка? С японского? Самостоятельно? Свилевич,
вы эту женщину знаете не понаслышке. Вы с ней проработали на радио «Голос Москвы», или как тогда это называлось, «Радио Москва». Правда, в разных комсомольских организациях вы были. Она была на 6-м этаже, а вы на 8-м. В известном здании на Пятницкой, 25, на иновещании. Да, вот. Но это, конечно, тяжелейший труд, переводить такую сложную, как я понял, очень такую модернистскую японскую литературу. Она человек очень подробный, очень тщательный, поэтому она это делала, вот, ну вот, что называется, от полноты сердца. И это, конечно, чудовищно. Год она переводила, это просто очень было. И на тот момент, видимо, меня и спрашивали как раз... Вот я приходил домой и видел ее сгорбленные, значит, около компьютера, где были непонятные вот эти японские символы, которые, значит, она отправляла в Японию своей подруге русистке японской, которая пыталась, значит, ей объяснить, что же имел в виду Мураками, когда писал вот эти странные иероглифы, которые не соответствуют вообще японскому языку, потому что у них, как я понял со слов жены, вот он, по крайней мере, он пишет какие-то свои иероглифы. Он как-то по-своему транскрибирует слова иероглифами, так что вот это и создает некоторую модность. Но правда, благодаря ей я на 40-м году жизни перечитал Евгения Онегина, потому что Мураками часто его цитируют, Пушкина. Вот, и никак не могли из подстрочника найти точную цитату. И я понял, что вообще это очень интересное произведение.
Да, а за кого вы, за Онегина или за Ленского?
Я за автора. Просто он невероятный. Когда ты читаешь вот в 40 лет, иногда просто мурашки по коже от откровенности, от, вот, если хотите, эротичности, от нервности. То есть это, конечно, невероятный новатор. И в 14, или когда мы это все читали, все это понять невозможно. Там ты читаешь слова, а когда ты проживаешь какую-то жизнь, живешь в сомнениях, в тревогах, в мыслях, в рефлексиях, повторюсь, И ты потом вдруг к этому возвращаешься, это просто невероятно.
Интересно, сколько народу после этого эфира возьмут и смахнут пыль с томиков Пушкина для того, чтобы перечитать Евгения Онегина. По крайней мере, мне захотелось. Я не уверен, что я это сделаю где-то в ближайшее время, но, по крайней мере, на эту мысль вы меня навели.
Вообще, иногда я вот подумал, вот интересно перечитывать. Я вот, скажем, перечитал «Окаянные дни» Бунина в свое время, значит, тоже мне было лет 16. Я был потрясен откровением этой книги, когда вот все вот мы читали, там, Сахаров, Солженицын, Шаламов, ну и так далее, да. Мне повезло, что я читал это где-то уже с 77-8 года. И вот Бунин, такой он сильный, такой он вот, как он Ленина назвал, там, сифилитиком и так далее. А сейчас я читаю совсем другое. Я вдруг вижу, что, собственно, вот это ясное противоречие между красотой пейзажей, которые он описывает, и мерзостью коммунистов, которые он тоже описывает, это слабость и неспособность этого человека, вот лично, вот всему этому ужасу противостоять. И мне это придает силы. Я понимаю, что вот, ну вот если я, вот они еще раз придут, ну вот вплоть до того, что найду какой-нибудь незарегистрированный ТТ и буду стоять до конца.
Александр Любимов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ну и о писателях начали говорить, в семье тоже, в общем, не без писателей, даже, я бы сказал, не без разведчика. Михаил Любимов о том, ну, конечно, мы не могли не задать вопрос, взял бы ли он вас с собой в разведку.
Но у меня таких диких мыслей брать в разведку сына не было, потому что я достаточно скептически относился этому роду деятельности. Я хотел, чтобы он был творческим человеком, журналистом. Он был нормальным совершенно, рассудительным, остромыслящим. К счастью, читал в то время, в том числе и Солженицына я ему давал конспиративно. Так что это не был такой мальчик, который носился по улицам. Потом с годами уже в институте он очень увлекся тяжелым роком. В институте был диджеем, увлекался тяжелым роком, и, значит, у меня были некоторые опасения, что он очень много времени отдает ерунде разной.
Напомню, Михаил Любимов.
А у меня, кстати, вот не знаю, помнит ли папа, но у меня такое ощущение, что я в нескольких операциях участвовал. Значит, в возрасте 2 лет, это я не помню, мне мама рассказывала, «Царствие небесное», я в коляске вместе с ней исполнял роль прикрытия, когда он отходил на встречу с агентом. Это точно, вот я просто она мне рассказывала.
Шифруется, папа, шифруется.
Ну да, да, как известно, разведчики, ну, они... Страны уже нет, но мы все еще на службе, да? Вот. Потом в возрасте 13 лет, я помню, я тоже какой-то отходной маневр. А, мне нужно было отвлечь внимание, как раз я публично брал какую-то книгу Сахарова на развале вот этих антисоветских, значит, издательств в Копенгагене, там на центральной улице такое было место, где ошивались все, естественно, приезжие советские, значит, и, естественно, это все было под пристальным оком разведки, и, точнее, контрразведки датской. Вот, значит, ну и, извините, дело Олега Антоновича Гордеевского, заместителя моего папы, по резидентуре, по которому меня даже допрашивали, чем я горжусь теперь. К счастью, не посадили, и его, к счастью, тоже не посадили. Но в этом плане какая-то микроразведбиография
все-таки существует.
Да,
без удовольствия сказал Александр Любимов.
Ну, знаете, как от СМИ, от тюрьмы не зарекайся, а в наши времена, может быть, полезно где-нибудь исследователю рассказать эту историю.
Саша, один любопытный момент встретил. Правда ли нет? С 14 лет Александр Любимов жил в коммунальной квартире самостоятельно.
Да.
Да. А чего? Так было. И мама давала деньги, но их было, понятно, недостаточно, и подрабатывал самыми разными способами. Что там, из семьи ушел, что ли?
Нет, ну такого не было. Я в семье приходил, обедал. Мама жила с отчимом, а отчима была комната в коммунальной квартире. И вот в какой-то момент, я, кстати, невероятно благодарен маме. Вот я сейчас, когда я вижу своего 14-летнего. И вообще, для меня ужас представить его одного в метро. Не то, что отпускать, когда не было мобильной связи, вообще никаких форм, так сказать, вот, безопасности, которые сегодня есть, не было. В общем, но она зато вот своей этой силой, она мне ее передала. То есть я смог с очень раннего возраста войти во взрослую жизнь. Угу. Я играл на гитаре в ресторане. Я работал, для экзотики, мы же на радио. Работал в морге, грузил на Микояновском мясокомбинате мясо. Денег хватало. Вообще, когда я пришел на радио, где мы с Сергеем с вами познакомились на инвещание, в общем, для меня это было падение моих заработков. И только постепенно, благодаря вот поддержке многих моих товарищей, как-то я научился писать. Они раскрыли во мне какой-то мой, значит, тлевший талант, который позволял мне уже зарабатывать и даже платить комсомольские взносы в чудовищных размерах, типа там 30 рублей в месяц.
И что, и все студенческие годы в МГИМО тоже подрабатывали?
Ну, это не регулярно. Я работал ночным сторожем в аптеке регулярно, потому что она находилась на первом этаже в доме, где у меня была комната, и, собственно, я провел звонок к себе в комнату. И единственное было условие, что когда я уезжал там в командировке, я переводчиком уже работал чаще, я друзей оставлял, чтобы они, соответственно, если кто-то придет. Тогда не было таких аптек, как сейчас. Тогда было, что аптека закрыта, есть определенный перечень лекарств, такого скоропомощных, типа там нитроглицерин, кислородная подушка.
Сейчас до сих пор осталось в некоторых аптеках.
Но сейчас есть просто нормальные. Сейчас есть аптеки, ты можешь прийти купить любое лекарство. Тогда такого не было, потому что не было, собственно, специалистов, которые могут грамотно, да. Были вот такие вот люди, готовы работать через сутки, через трое на суток на четвертый за 30 рублей в месяц. Но когда ты проводишь кнопку звонка в свою комнату над аптекой, то ты можешь на четырех людей оформить, соответственно, 4 трудовых договора и получать 120 рублей в месяц, что, только ночуя в своей
квартире. На навещание как раз вот эта ставка где-то, ну, практически там начальная, да, или
со 110 я начинал.
Каким-то образом остались связи на и навещание.
Ну да.
Или как вспоминается? Ну, это 2 года было, или полтора, или 2 года, наверное, на навещание. Ты после института и до ухода во взгляд.
85-й, 86-й и 87-й. И так получилось, что 88-я половина, потому что вот закрыли взгляд. И вот. А на работу меня, собственно, на телевидении взяли только где-то с конца 88-го года. То есть получилось 3,5-4 где-то.
Uh-huh. Хорошие воспоминания или нет?
Очень хорошие, очень хорошие. Это удивительное место. Там вот такая была высочайшая по тем временам вот интеграция процесса производства информации, потому что вот из этого, в общем-то, небольшого здания все это делалось там на сотнях языков. И поскольку, так сказать, был этот дух свободомыслия, который давал возможность общаться с людьми, с легендарными людьми, с коминтерновцами, которые прошли там концлагеря фашистские, и там можно спорить с убеждениями, но ты не можешь спорить с судьбой. Вот. И понятно, что про эти убеждения можно спорить там, в программе «Взгляд» в 87-м году, но невозможно спорить там, с убеждениями там, Кима Филби, там, с которым вот, мой отец, например, работал, который в годы войны, собственно, работал на советскую разведку против фашистов. Mm-hmm. Таких людей было много на инвещании, и, конечно, их судьбы, их вот, участие в этих драматичных событиях давало какую-то очень мощную энергию. Они были очень свободные люди. Вот, и в моей редакции, в датской были такие люди. И в европейской редакции. Вообще там было много легендарных личностей. И это создавало какую-то вот особость этого здания, особую атмосферу, при том, что это была пропагандистская станция, особое состояние некоторой свободы, когда, в общем-то, ну, ты не можешь, вот по датски нельзя сказать, генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза.
ЦК КПСС.
ЦК КПСС, просто, ну, это, вот, ну, невозможно сказать. И если это невозможно сказать, и ты говоришь просто партийный лидер, а именно так по-датски правильно говорить, называть руководителя вот такого ранга, это уже колоссальное состояние свободы.
Датские помнятся еще?
Да, мы иногда устраиваем, ну, тут с моим преподавателем и близкими товарищами по кафедре и по моей судьбе в институте, мы тут даже устроили в ресторане под названием «Будущее» напротив парламента Дании, значит, праздник, подпольная встреча Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии Дании, куда пришли там члены парламента, бывшие коммунисты, нынешние члены парламента датского. Пришли там наши товарищи, которые были в датской компартии, с которыми я работал как переводчик, которые сейчас уже там кто-то ученые, кто-то что-то. Мы там развесили красные флаги, значит, поставили советские песни, да, и привезли черные икры, водки, и прекрасно проводили там время. В общем, это часть моей какой-то души в значительной степени.
Александр Любимов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Пара ехидных вопросов из интернета. Сергей из Москвы в сфере образования работает. Быстрое преобразование революционеров в буржуа – это правило или исключение? Очевидный намек на взгляд и на,
если, ну, наверное, если, на современный если, бизнес. Если убрать из вопроса, так сказать... тайную зависть, что... И желание узнать, сколько я получаю или сколько я зарабатываю, то я думаю, что это нормально. Я думаю, что вообще вот анархизм как состояние мозгов, оно все-таки свойственно людям молодым. Когда тебе вот 40-45, ты по-другому видишь мир, ты в другом видишь революцию, ты в другом видишь узловые проблемы твоего вот, экзистанса. В этом смысле мне гораздо, например, большее удивление у меня вызывает, например, Гарри Каспаров, который, вот, как вот, я помню, в 90-м году разваливал демократическую партию, которую создавали вот мы, так сказать, ну, как мы, я там был крошечной песчинкой в этом большом революционном движении, но, так сказать, для развала КПСС было два способа. Первый, значит, создание фракции, которую руководил, значит, Рудской внутри, значит, нашего парламента, членом которого я был. А вторая идея была, где Коля Травкин, такой был тогда очень звенящий лидер, он создал Демократическую партию России. И там был вторым номером Каспаров, который вот тут же на первом съезде ее развалил. Вот когда люди, вот, например, я просто вот удивляет, как можно вот быть в состоянии деструкции в течение такого количества лет. Особенно читая его статьи, вот, например, там, в американской газете одной. Вот меня вот такие люди больше удивляют. Не потому, что я вот, он меня вызывает там идиосинкразию, но вот мне с ним было бы интересно поговорить, например, в эфире. Потому что вот люди типа меня, они меня удивляют меньше. Потому что мне кажется, это более нормально, когда ты от поверхностного отношения к жизни, вот типа там красные или белые, там, буржуазный или коммунистический, ты идешь к более важным сущностным вопросам. Ты идешь в своем духовном поиске в совершенно в другом вот, направлении. И это важно, мне кажется.
Еще один ехидный вопрос от Бориса Кротова, область его сферы интересов информация. Как вы думаете, если бы Листьев остался жив, как оценил бы он вашу деятельность как главы прокремлевского медиасоюза? Ну, за Владислава не будем говорить, наверное. Медиасоюз. Альтернативный союз журналистов. Прокремлевский? Есть
истина в этом определении? Я думаю, что это как стакан. Вот он полупустой или полуполный. На момент, когда там, группа довольно заметных в нашей журналистике людей сорганизовалась в общественную организацию, кстати, не претендуя ни на какое лидерство, на модные отбирания собственности, например, в союзе журналистов, или на там, название, или на что-нибудь еще, была совершенно иная политическая ситуация, которую Борис, наверное, не помнит. Дело в том, что Союз журналистов Российской Федерации официально участвовал в кампании по выборам президента Российской Федерации на стороне господина Примакова. И вот меня, как журналиста Российской Федерации, который, кстати, был вписан на тот момент в ряды этого союза, в который я никогда сам не записывался, меня это сильно возмутило. Просто сильно возмутило. Почему группа людей... вот так поступает со мной. Почему от моего имени вершится такая политика, которая меня отлично не устраивает. Я вот очень не хотел бы, чтобы тогда бы пришел Примаков. Потому что вот на этой цене, которую сейчас девушка нам объявила, 76,5 за баррель, да, вот они бы построили то, что они построили в нашем городе. Мы это видим. Вот у них как раз такая цена на баррель, она была с 90-го года. Здесь всегда было, простите, бабло. Ну и посмотрите, как, в каком городе мы живем. Так что в этом плане выбор был очень серьезный. Вот какая была обстановка. Что касается реальной деятельности, понимаете, общественная
организация...
Заменил
ли вот медиасоюз или заменяет ли союз журналистов? Конкурируете, да нет, ли вы, думаю, если вот по сути вопроса?
Думаю, что нет. В той зоне, в которой союз журналистов себя все время предлагает, а я вам скажу откровенно, например, вот они утверждают, что в России 200 журналистов погибло в борьбе за свободу. Вот это просто ложь. Который говорить нельзя, потому что это неправда. После этого нас ставят во всякие там ряды там, на уровне Верхней Вольты или хуже Нигерии. Я не говорю, что у нас хорошо со свободой. Свобода вообще никогда не бывает хорошо, ее всегда не хватает. Да? Более того, есть чудовищные факты убийств журналистов, там, в том числе вот сейчас там, про Аню Политковскую опять вот, информация, что вроде разваливают дело специально вот этими информационными, так сказать, забросами. Но надо просто реалистично и спокойно смотреть на себя и видеть страну в ее прогрессе общественном, ну, как-то понимая...
Но если не 200, если 10...
Чудовищно, это конечно. Чудовищно, но не 200. Угу. Вот, что касается реально для общественной организации вот кричать про вот такие вещи, то что, ну, это просто, это алармизм такой, гапоновщина, если хотите. А вот реально помогать, это тяжелая работа, потому что в стране в нашей нету ощущения, скажем так, в мозгах демократии. Неважно, вы правите страной или вы правите семьей, но вот пока еще, так сказать, вот строить отношения не с позиции силы, в бизнесе, в политике, в семье, в любви, в сексе, пока мы еще вот в этом смысле, ну, как бы Европа-2 или Европа с кусочком Азии, да, и вот в этом смысле надо просто это объективно понимать и по этим правилам пытаться делать то, что получается. Волгоградскую газету спасли, спасли. Уголовное дело, открытое по статье по экстремизму в Вологде против представителя Медиасоюза, закрыли? Закрыли. Ну, не хочу себя хвалить. Вообще, этот вопрос касается там, журналистов, которых вообще волнует общественная организация Медиасоюз. Их достаточно много. У нас филиалы в 70 регионах. Мы проводим массу интереснейших мероприятий. В частности, мы вот вручили, например, основателю радио «Эхо Москвы» Сергею Корзуну на прошлой радиомании.
К примеру, да.
Да, к примеру, значит, наш бронзовый микрофон, легенда отечественного радио.
Чему он был, должен сказать, несказанно удивлен?
Вот, потому что я помню его, когда «Эхо» находилось еще на улице 25-летия октября. Да, вот эти стали чугунные решетки на улице 25 октября около архивного института. Вот я еще помню те времена, а то «Эхо», когда еще оно не было на Арбате. Вот.
Александр, у нас совсем мало времени. Самый последний вопрос, как все надоедает, с чем занимаетесь? Спортзал, бег, рыбалка.
Книги. Вот завтра, если получится, после работы улечу на 2 дня на виндсерфинг. Потому что такой сейчас ветер в Волочате. Сказали, что просто там на... Сейчас даже на 4 метрах можно так глиссировать, что просто... Ва!
Александр Любимов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Саша, что пришли и отвечали на наши вопросы. Счастливо.
Пока.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».